Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. Сегодня 26 апреля. Это радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Я, как видите, нахожусь сегодня не у себя дома и не в студии. Я нахожусь в Одессе. И вчера вечером, впервые за всю войну, я приехал из Киева, собственно, сюда, в Одессу. И что могу сказать? Посмотрел, погулял, походил. Город стоит, все относительно неплохо. Жизнь идет, порт работает. Может быть, вы даже какие-то портовые звуки сейчас слышите. Корабли в море есть. То есть, сейчас пока еще, правда, не сезон, и людей на улицах не очень много, но туристы уже заметны. Магазины, рестораны работают. И это, на мой взгляд, очень-очень важно, поскольку если будет работать экономика, то у Одессы все будет хорошо. А если будет все хорошо у Одессы, то и у Украины, Украина обязательно переживет все свои неприятности. В конце концов, насколько я понимаю ситуацию, Одесса – это самый экономически важный город Украины, и я думаю, она на каком-то этапе обязательно станет еще и самым богатым городом Украины. Это, на мой взгляд, просто несомненно и обязательно. Я давно много раз говорил, что я очень люблю Львов, но Одесса меня, конечно, восхищает своим жизнелюбием и готовностью жить, работать, и даже развлекаться, несмотря ни на что, несмотря на регулярно звучащие здесь сигналы воздушной тревоги. Я, конечно, не специалист, я не могу сказать, что я там какой-то великий экономист или регионовед, но, на мой взгляд, Одесса выстояла. Вот просто из того, что я вижу, глядя по сторонам, могу сказать. Одесса выстояла, она держится, сдаваться не собирается, и перспективы у этого города есть. Причем есть даже сейчас в условиях войны, которая не прекращается, и здесь довольно серьезно ощущается. Конечно, всех достают частые воздушные тревоги, но они везде есть, в любом городе Украины, поэтому это не то, чтобы так прям сильно эксклюзивная какая-то история именно для Одессы. В общем, если вы хотите и можете себе это позволить, то обязательно приезжайте в Одессу. Я думаю, вы не пожалеете. Здесь совершенно замечательно. Вот даже какая-то музыка начала с улицы играть. Я сижу на балконе, сейчас записываюсь. Ну и давайте к делам. Сразу хочу сказать всем огромное спасибо. Точнее, не всем, а тем зрителям и тем слушателям, кто скидывался на дроны для 79-й бригады. Это воздушно-десантная бригада, которая сражается в Донецкой области около селения Новомихайловка. Мы вместе с вами сумели собрать более 5 миллионов гривен для этой бригады, фактически 6, почти 6 миллионов. И благодаря этому десантники уже очень скоро получат, уже заказано, то есть заказы сделаны, они получат несколько сотен, представьте себе, не десятков, а несколько сотен дронов и дневных, и ночных, и самых супер-пупер современных, которых на фронте пока не очень много, и, точнее сказать, их мало, но мы надеемся, что их будет гораздо больше, и 79-я бригада как раз будет заниматься испытанием этих дронов в значительной степени. Если все пойдет хорошо, то количество этих дронов, они такие, их, наверное, можно назвать правильно умными дронами, оно значительно возрастет, и, соответственно, возрастут возможности украинской армии по остановке продвижения российских войск, ну и по проведению каких-то уже, наверное, наступательных операций. Вообще, конечно, с этими дронами картина боя, картина современной войны меняется радикально, очень быстро и очень наглядно. Кроме того, 79-я бригада получит очень дорогое и очень полезное в использовании наземное оборудование. Не могу, к сожалению, сказать, запрещено мне сказали не говорить этого, что именно за оборудование, но в любом случае оно в несколько раз повышает эффективность использования дронов. То есть это такие специальные наземные электронные штуки, которые, с помощью которых использование дронов становится гораздо более эффективным. То есть, ну, по сути дела, увеличивается количество подбитой техники на единицу использованных дронов. Если, ну, вот так вот можно сказать. Очень хорошая вещь. Ну и, как я обещал, по заветам лучших мировых военных специалистов и аналитиков, и в полном соответствии с моими личными убеждениями, мы с вами максимально активно наращиваем военно-техническое преимущество, превосходство украинской армии над противником. Именно в этом направлении, я думаю, надо развиваться. Это правильное направление движения и развития для украинской армии. И мы, в общем, в этом направлении все делаем возможное, что в наших, конечно, силах. Фактически мы сейчас делаем вооруженные силы Украины армией будущего. То есть супертехнологичной, основанной на максимально широком применении роботов, беспилотников, каких-то суперкрутых радаров, разнообразной электроники, ну и так далее, и тому подобное. То есть уходит украинская армия потихонечку от использования использование тяжелых вооружений, типа танков, гаубиц и тому подобных штук, и подходит к вот этим точечным, ультрахирургически сложным технически, но в то же время дающим огромный эффект вооружениям. Кстати, о том, как уходим от танков, я сегодня еще подробнее, надеюсь, успею рассказать. Ну и смотрите, благодаря тому, что украинская армия, ну, по крайней мере, те подразделения, которым помогаем мы с вами, она становится все более технологичной. Вот, скажем, 79-я бригада, которая защищает Новомихайловку уже где-то полгода, она там в районе этого населенного пункта наколбасила более 300 единиц. То есть две недели назад было 300 единиц, 309, если быть совсем точным, единиц техники. Сейчас, наверное, еще больше. То есть там, наверное, уже под 340-30. Плюс несколько тысяч человек личного состава. За счет чего? Вот как раз все за счет того же, что технологическом смысле украинская армия сейчас, конечно, опережает российскую. Там, надо сказать, в Новомихайловке позиции 79-й бригады атакуют несколько бригад и несколько полков вооруженных сил России. Они там колоссальные потери несут, но все никак у них не получается взять эту Новомихайловку. Вот что они не делают, как говорится, не идут дела, видно, в понедельнике их мама родила. Движение там у них какое-то есть, но это движение абсолютно несопоставимое по затратам с тем расстоянием, которое им удается преодолеть. Ну и смотрите, если сейчас повезет, если все будет хорошо, если все будет правильно, то наши с вами дроны там, в районе Новомихайловки, позволят и дальше 79-ки удерживать этот участок фронта. Участок супер важный, поскольку Новомихайловка — это фактически фланг Угледара, а Угледар, как я уже несколько раз говорил, является абсолютно ключевым, наряду, наверное, с Купинском и Часовым Яром населенными пунктами вблизи от линии фронта. То есть Купинск, Часов Яр и Угледар — вот эти три точки ключевые, Россия очень-очень-очень-очень хочет захватить. И захват Угледара ни в коем случае у них не получится, не состоится, если Новомихайловка будет оставаться под украинским контролем. Ну, соответственно, наши дроны, вот эти наземные станции, они помогут сделать так, чтобы Новомихайловка и дальше была украинская. Кстати, чуть не забыл сказать одну важную вещь. Мы, когда планировали этот сбор, планировали собрать 5 миллионов для 79-й бригады, но собрали почти 6, вот как я сказал. Поэтому я принял решение купить дрон еще и для соседней 79-й, 72-й бригады. Она называется бригада имени Черных Запорожцев. Мы им, кстати, помогали уже пару раз. Так вот, или один раз, я уже, честно говоря, немножко запутался. Но в любом случае, поможем им и сейчас. Они, кстати, 72-я, 79-я бригада, они как бы друг другу держат фланги, то есть они друг другу помогают, подставляют плечо, поэтому, помогая одной бригаде, мы одновременно помогаем практически автоматически и второй бригаде. Так вот, 72-я, извините, бригада получит разведывательные дроны, вот те самые мавики всем известные. Там у них дефицит этих мавиков образовался, они обратились за помощью к волонтерам, волонтеры ко мне, я сказал, да, давайте, если у нас образовалось вот некоторое количество незапланированных, скажем так, пожертвований, давайте поможем 72-й бригаде. Я думаю, это разумное расходование этих средств излишних. Хотя излишних, конечно, средств на войне не бывает, но вот тех добавочных, скажем так, средств, которые вы сумели собрать. Я уже как-то говорил, но еще раз повторю, мы с вами действительно очень-очень сильно помогаем фронту. И не только мы с вами, все волонтерские группы, объединения очень здорово помогают фронту. Иногда даже действительно вытаскивают волонтеры со своими, так сказать, поставками украинские войска из очень сложных ситуаций. Вот так вот было некоторое время назад, когда мы, по-моему, 95-й бригаде или 25-й бригаде. Вот я с цифрами, у меня шляпа, все время путаюсь и забываю. Ну, короче говоря, одной из бригад десантников мы помогли в районе Купинска. У них там была очень плохая ситуация, и благодаря нашим мавикам эту ситуацию удалось исправить, и они сумели отмахаться, отбиться и, соответственно, остаться на позициях у города Купинск. И даже их потом перевели в другое место, и в этом другом месте они даже вперед продвинулись немножко. Так вот, вручаем мы с вами солдат на линии фронта, когда у них складывается ситуация совсем плохо. И действительно помогаем спасти некоторое количество жизней, иногда даже большое количество жизней украинских солдат. Поэтому, если вы думаете, что там ваши, скажем, 20 гривен или 10 гривен, которые вы инвестируете в украинскую армию, что типа они чисто символические, ничего на самом деле не значат, это не так. Вот эти в виде конвертированные в дроны, там 10 или 20 гривен, очень часто превращаются в десятки тысяч долларов сожженной российской техники. Прям какая-то грустная музыка у меня тут заиграла на этом фоне. Дрон, конечно, сам по себе штука копеечная, но он убивает и сжигает что-то гораздо более важное. На самом деле, если разобраться в виде дронов, будучи внутри этих дронов, даже самые небольшие деньги превращаются в тысячи, в десятки тысяч долларов в виде сожженной уже российской техники. Поэтому надо, конечно, не забывать об этом. И не думайте, что даже какое-то маленькое пожертвование не имеет значения. Все имеет значение. Дрон копеечный, конечно, сам по себе, но он убивает и сжигает нечто гораздо большее и более важное, чем он сам. Поэтому даже такая небольшая сумма в виде пропеллера дрона или чего-нибудь такого может принести пользы на многие порядки даже больше, не просто на много денег больше. То есть эта система работает, эта схема работает. Ну и вот сейчас я начинаю уже новый сбор для легендарной, на самом деле, я думаю, можно действительно так ее назвать, 47-й бригады, которая называется Магура. Магура, если кто не знает, это была такая древняя, ну, по славянским поверьям, была дочерью бога Перуна, или Перуна, не знаю, как правильно, а также есть одноименная гора в Карпатах, тоже называется Магура. Ну и теперь вот 47-я бригада есть с тем же названием. Это интересный очень пример людей, которые, как мне кажется, воюют в полном соответствии с близкой мне философией насчет обязательного технологического превосходства украинской армии на линии фронта над противником. То есть, что только такое превосходство даст возможность украинской армии победить в этой войне. Собственно, эта бригада одной из первых научилась и стала использовать ФПВ-дроны в широких, так сказать, масштабах. Эта бригада получила много американской техники в свое время, в том числе, например, она получила БМП «Брэдли». Они очень хорошо научились использовать эти машины и уже наснимали кучу роликов, как они бьют и пехоту, и технику разную противника с помощью вот этих самых БМП «Брэдли». То есть в плане «Брэдли» «Магура», наверное, самые крутые украинские воины из всех. Ну и сами «Брэдли», конечно, хорошие машины, они очень подвижные, защищенные, очень неплохо защищены. То есть, например, если «Брэдли» наезжает на мину или если в «Брэдли» попадает вражеский снаряд, то, как правило, все люди, которые находятся внутри этой машины, остаются живыми. Иногда даже она сама, будучи подбитой, может добраться до своих. То есть очень хорошие машины. И, собственно, вот в руках таких повернутых, в хорошем смысле, на высоких технологиях людях, как группа Магура, вот это, точнее, не группа, а бригада Магура, они, конечно, эти «Брэдли» чудеса творят, особенно с их огневой мощью. У них там какая-то пушка стоит автоматическая под названием «Бушмастер». Помните, был даже ролик, как они разделались танком Т-90, который по своему классу считается в два раза более мощным, чем «Брэдли». Ну, и вот эти «Брэдли» показали себя, что они даже лучше, чем танки, включая самые последние образцы танкостроения мирового. То есть, ну, смотрите, эта бригада «Магура» получила в свое время танки «Абрамс». Я, скажу вам честно, никогда не понимал и до сих пор не понимаю, какая может быть польза серьезная от танков на поле боя в современных условиях, когда когда весь воздух кишит кишмя дронами. Ну, в лучшем случае, я думаю, танки можно использовать для того, чтобы издалека стрелять навесом с закрытых позиций. Ну и вот сегодня, смотрите, то есть я ходил, недоумевал, я всегда думал, нафига Украине предоставляют именно танки? Нужна же куча более, так сказать, интересного, важного и полезного оружия есть. Зачем везут эти танки? Ну и смотрите, новость сегодняшняя. Переданные Украине американские танки «Абрамс» больше не участвуют в боях. Об этом сообщает американское агентство Associated Press. По его информации, командование вооруженных сил Украины отозвало эти танки с линии фронта. Это произошло из-за активности российских беспилотников, которые там оккупировали всю эту самое, значит, небо над линией фронта и не дают возможности нормально использовать бронетехнику. Об этом агентство сообщили сразу два американских военных источника. По их словам, танки стало невозможно использовать в зоне боевых действий. Дроны отслеживают перемещение бронетехники и атакуют ее немедленно. Цитата дальше следует. «Нет такой открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными». И, на мой взгляд, конец цитаты, да. На мой взгляд, это абсолютная правда. танки действительно устарели во время этой войны, прямо на глазах. Как знаете, когда-то во время Первой мировой войны одномоментно, за секунду буквально, устарела кавалерия, которая стала никому не нужна вследствие широкого применения, скажем, пулеметов. Да? То есть против пулеметчика даже целый кавалерийский полк – это тьфу и ничего. Так вот и сейчас танки устарели просто тоже, как мы видим, в рамках текущей войны. То есть, наверное, эти танки можно еще для чего-то другого применять, вот как я сказал, для стрельбы с закрытых позиций, но по сути дела, как самостоятельный род войск, танки уже роли играть, я думаю, большой не будут в последующих войнах. Но это означает, что то, что украинские военные в своем мышлении, в своем понимании боевой обстановки, ситуации, по сути дела, намного даже опережают американских коллег, американских генералов. То есть они видят будущее более четким, более ярким, и на самом деле они не просто видят будущее, они в каком-то смысле живут уже в будущем, и понимают, что танки не нужны. И вот, возвращаясь к 47-й бригаде и их потребностям, я у них спросил: ребята, а что вам нужно, на что мы вообще скидываемся? Вот все просят о поддержке какой-то. Я думал, они ответят дроны. Почему? Потому что, ну, практически всегда и все отвечают, что дроны нужны всем и всегда. Дроны сейчас – это самое главное оружие и самая главная защита от других дронов. Поэтому дроны любят все. Они говорят: нет, не дроны. Поскольку технология, это самая бригада у них супертехнологичная, им нужны специальные наземные станции усиления работы дронов. Они мне объяснили, что это такое. Это такая последняя технологическая новинка, которая действительно делает, как бы заряжает, турбозаряжает все имеющиеся у вас дроны. То есть, на самом деле, они мне запретили говорить, как именно, в чем принцип работы этой штуки. Но я вам так по-простому скажу. С нею эффективность работы дронов резко вырастает. Может сказать, даже взлетает. И когда такие штуки будут по всему фронту, я предполагаю, конечно, не знаю, то Российская Федерация не сможет больше нормально наступать, не сможет атаковать. И любая попытка какой-нибудь, ну, как они любят, знаете, большими колоннами ехать вперед. Так вот, любая попытка большой российской колонны доехать до украинских позиций будет пресекаться еще задолго до точки назначения. Она будет пресекаться там, откуда эта колонна вообще выезжает, с помощью украинских дронов. Сейчас дроны в силу там множества разных конструктивных особенностей, технологических там всяких штук, дроны невозможно использовать на очень большом расстоянии, где-то там очень далеко. А вот с такими вот улучшениями, о котором сейчас идет речь, дроны можно будет использовать прямо на всю катушку, и их, как сказать, потенциал возрастет во много-много раз. Очень, конечно, мне хочется рассказать, что именно за прибор имеется в виду, но пока нет, пока нельзя. Я думаю, потом расскажу. Они сказали, что, скорее всего, скоро этих приборов будет много, и уже как бы все о них будут знать, и тогда можно будет и рассказать. Но пока скажу вот что. Украинские айтишники, инженеры, техники, механики меня лично иногда просто восхищают. Я даже, знаете, смотрю на то, что они делают, и не могу поверить в то, что действительно это изобрели люди в условиях воюющей страны и в условиях тяжелейшего прессинга. То есть такие штуки, вот думаю, вы такое создают, что просто глазам не веришь. Ну и почему именно эта история особенно важна, 47-й бригады? Да потому что она сейчас сражается в окрестностях населенных пунктов Бердыча, Очеретина, и это очень-очень супер, можно сказать, супер действительно сложная позиция. Там россияне пытаются сделать прорыв сейчас. Они там, бои идут постоянно, каждый день, с большим количеством жертв. Ну и будем надеяться, что вот с этими нашими установками, с теми приборами, которые мы сейчас поставим туда, у украинской армии удастся предотвратить этот российский прорыв, остановить его и не дать ему развиться. Поэтому, если у вас есть возможность, давайте поможем украинским солдатам 47-й бригаде. И еще раз, только технологическое преимущество позволит Украине победить, и я абсолютно в этом убежден. И тут, на мой взгляд, все, или почти все, будет зависеть, конечно, не только от украинских инженеров и техников, но и от Соединенных Штатов Америки, от помощи со стороны Запада. Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. В первой части я рассказывал о том, как здорово мы с вами помогаем украинским бойцам на линии фронта, и о том, как сами они постоянно придумывают все новые способы улучшения своей работы в смысле военных технологий. Но сейчас, конечно, надо рассказать о помощи от стран Запада, тем более, что от этой помощи действительно очень много зависит. На прошлой неделе, как известно, был принят американский законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Там в самом сам законопроект, он примерно на 100 миллиардов долларов, из них украинских 61 миллиард. И сейчас надо, конечно, будет в связи с изменившимися потребностями украинской армии провести ревизию того, что приедет в Украину из американской военной помощи. Ну, скажем, танки, я думаю, надо будет выкидывать из списка необходимых там товаров, добавлять больше Брэдли, больше Хамви, вот этих броневиков автомобильного типа, больше систем и ракет противовоздушной обороны, больше снарядов для 155-миллиметровых гаубиц и так далее. Ну, на самом деле, мне кажется, танки действительно можно повыбрасывать. Почему? Потому что один танк – это, по сути дела, по ресурсам несколько тысяч снарядов для гаубиц, и, конечно, снаряды важнее сейчас в нынешних условиях, чем танки. Я уже молчу про дроны, потому что один танк – это тоже, наверное, тысячи дронов. Ну и смотрите, что еще. Мне кажется, крайне важно отметить вот такую особенность. Украинский военный хай-тек, то есть отрасли промышленности, занимающиеся производством военной техники, причем высококлассной, высокоточной военной техники, сейчас очень быстро растет. И этому военному хай-теку, милтеку, как его иногда еще называют, нужны самые разные, во-первых, технологии западные, во-вторых, детали, то есть там радары, микросхемы, сервомоторы, компоненты для дронов, двигатели для ракет разных калибров, станки, оборудование для всего, для производства всего этого и для монтажа всего этого. То есть, на самом деле, очень много чего нужно именно из расходников тех, которые используются в производстве вооружения, а не только само вооружение. Конечно, американцы в первую очередь заботятся о своих собственных производителях оружия, это понятно, и им будут отданы самые жирные контракты. Но, в принципе, я думаю, надо уже переходить к тому, чтобы сокращать свою зависимость от стран Запада в плане производства вооружения и уже просить у них, чтобы они передавали не столько сами пушки, танки, самолеты, сколько средства и технологии их производства. В конце концов, насколько я понимаю, сейчас в Украине появляется огромное, просто там тысячи новых производств, которые занимаются изготовлением именно военной техники и разных других военных штук, ну, типа, например, тех же снарядов, мин или патронов. То есть, я думаю, те люди, которые занимаются формированием пакета поставок из Соединенных Штатов, из Европы в ВСУ, сейчас должны, конечно, об этом думать. Нам нужны самые крутые хай-тековские приборы, материалы, потому что, вы понимаете, в военном деле используются самые крутые мощные сплавы, которых, так сказать, на базаре не купишь и так далее. Это детали, аппаратура нужна очень крутая, очень мощная. Ну и, например, я бы рассмотрел, знаете, что еще? Возможности нетривиального применения уже известных видов вооружения. Например, у Великобритании есть лазерные установки ПВО, которые применяются для защиты британских военных кораблей от дронов и ракет. Я думаю, что такие установки ПВО с лазерным, так сказать, где лазер используется в качестве ударного материала, то есть материал бы не назовешь, ну, короче, который сбивает все вещи лазерами, вот эти установки можно было бы применять в неподалеку от украинских электростанций, поскольку, ну, для лазерного вооружения, в принципе, лазер понятная, хорошо изученная технология, относительно простая. Главная проблема при использовании лазера или при изготовлении, скажем, лазерной пушки, это где взять энергию, необходимую для производства лазерного луча нужной мощности. Ну и с электростанциями этот вопрос как раз снимается, потому что лазер защищает электростанцию, которая по природе своей производит электричество. Ну а электростанция дает лазеру энергию. Вот в тех количествах, которых ему необходимы. Такой вот симбиоз получается. Я думаю, что в принципе его можно будет использовать. Не знаю насчет баллистических ракет, но я думаю, крылатые ракеты и дроны, в принципе, сбиваются стационарными лазерными установками ПВО. Я думаю, это не самая сложная задача, которую можно поставить перед такими лазерными штуками. Ну, а пока американцы передали в Украину дальнобойные ракеты «Атакамс». Вот сообщают сразу несколько агентств и информационных агентств и СМИ о том, что США тайно отправили Украине ракеты большой дальности «Атакамс», которые были включены в пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Еще в марте, 12 марта, эти ракеты были переданы, ну, например, агентство Рейтер об этом сообщает. По словам источника этого агентства, Украина Украина применила эти ракеты с дальностью до 300 километров уже 17 апреля, то есть через месяц после поставки, и был нанесен тогда удар по военному аэродрому в Крыму. Видимо, имеется в виду вот этот удар по Джанкойскому аэродрому, где была уничтожена целая куча российских комплексов ПВО, а также несколько вертолетов, и был сожжен еще какой-то склад с боеприпасами. Наверное, была признана эта история успешной. Почему? Потому что сейчас американцы обещают поставить в Украину еще больше дальнобойных вот этих ракет «Атакамс». Издание «Политика» пишет, например, что дальнобойные ракеты уже дважды применялись, то есть не только по этому аэродрому. По словам одного из чиновников, который знает эту историю и на который ссылается «Политика», второй удар этими ракетами был нанесен совсем недавно, как он выразился, то есть, видимо, уже тоже в середине апреля, может, в конце апреля, по расположению российских войск неподалеку от Бердянска. То есть уже и в Бердянске там что-то разворошили, расфигачили, но видео я не видел, никаких каких-то там, может быть, фотографий или видео разрушений или жертв пока оттуда не было, но, в общем, у нас нет оснований не доверять американским источникам, я думаю, они проверяют информацию о применении ракет по своим, с помощью своих каких-то там приборов, тех же спутников, они могут понять, было, применялось, не применялось, и если применялось, то насколько успешно. Ну, и тут еще какой важный момент надо отметить, психологического, скорее, свойства. Судя по тому, что Российская Федерация вообще никак не реагировала на применение ракет «Атакамс» в прошлом и не реагирует сейчас, то, вероятнее всего, не будут реагировать на них и в будущем. Потому что когда-то, если вы помните, Россия говорила, что супер красная, жирная, прям коричневая линия, это применение американских баллистических ракет Украины. И говорили, что если только украинцы попытаются применить американские баллистические ракеты, то мы там чуть ли не по Америке сразу нанесем ответный удар. Но, как минимум, украинцы применяют эти ракеты уже довольно давно и довольно успешно, и как-то ничего не происходит, россияне никак не на это не реагируют. Как обычно, набрали. То есть, ну, пытались блефовать, сказать, что вот, типа, вот это уж точно красная линия, но выяснилось, что нет. Россияне сейчас другим озабочены. На самом деле, если вы почитаете российские источники, российские телеграм-каналы, пропагандистские СМИ всякие, то у них небольшая, не, паника не назовешь, конечно, но серьезная обеспокоенность по поводу того, что ничем эти ракеты атакам не сбиваются. Ну, вот, скажем, как раз в Джанкое эти ракеты атаковали расположение С-400 комплекса, С-400 «Триумф», который был как раз создан для уничтожения перспективных американских баллистических ракет, ну, тактических баллистических ракет. И, то есть, ровно для атакам был создан С-400, и, как видим, не получилось сбить вообще ничего. Поэтому можно предположить, что и дальше не получится ничего сбивать у них, и ракеты эти будут применяться для планомерного, такого поступательного, спокойного уничтожения самых важных российских военных целей в Крыму и на оккупированных территориях. Речь будет идти, видимо, об аэродромах, о военных базах, о военных кораблях, которые еще остались, там, может быть, на половую парочку, может, еще осталось, где-то завалялось. Естественно, о комплексах ПВО. Комплексы ПВО – это самая главная сейчас цель украинской армии. Электростанции, возможно, тоже будут подвергнуты бомбардировкам, хранилища топлива, ну, бензина, керосина и солярки, и хранилища боеприпасов, то есть склады с боеприпасами. Я думаю, эти цели в Крыму и на оккупированных территориях будут планомерно выбиваться просто ради разрушения российской логистики, российской способности поддерживать в нормальном состоянии свои вооруженные силы. В Крыму, кроме всего прочего, я думаю, украинские военные могут разрушить инфраструктуру по подаче питьевой воды, потому что в Крыму, как вы знаете, без каких-то дополнительных усилий в Крыму спокойно может жить на местной питьевой воде там 300, может быть, 400 тысяч человек, не больше. Никакого сельского хозяйства там в широком смысле слова быть тоже не может просто из-за отчаянной нехватки воды. И в Крыму, если будет разрушена вот эта инфраструктура пресной воды, создание пресной воды или там отправки туда пресной воды, то, конечно, Крым станет просто поддерживать жизнь вот на этом полуострове станет очень тяжело, и вполне возможно, что вся эта история можно назвать самым больным, самым уязвимым местом полуострова, который без воды просто долго не протянет. Ну и кроме того, нужно, конечно, будет заняться уничтожением мостов, путепроводов там и в Крыму, и которые ведут в Крым, включая, конечно, самый главный Керченский мост, который уже, как говорится, застоялся, заждался. Пора бы его отправить туда, где ему самое место, на дно Керченского пролива. Ну и, как сообщает New York Times газета, Соединенные Штаты Америки разрешили вооруженным силам Украины бить как раз по объектам в Крыму, вот этими дальнобойными атакамсами. И об этом Нью-Йорк Таймс рассказали высокопоставленные представители Пентагона. То есть до этого шли, были сомнения о том, что можно будет использовать эти ракеты для нанесения ударов по целям в Крыму или нет. Американцы сказали, что можно, даем полное согласие, никаких проблем мы тут не видим. Ну и помимо всего прочего, американцы опять же пишут Нью-Йорк Таймс, что эти ракеты могут быть использованы для нанесения ударов по тылам российской армии на других оккупированных территориях Украины. В этом случае целями для ракет станут, цитата, узлы снабжения России на юго-востоке Украины и другие цели, пояснили в Пентагоне. Ну, я вам скажу так, все-таки, мне кажется, больше, самое главное внимание будет уделяться в Крыму. Крыму почему? Потому что Крым обладает своей собственной спецификой, своей какой-то степенью мифологии. И для России, для российского руководства, для российского народа потеря Крыма станет гораздо более, скажем так, заметным событием и важным событием, чем предполагаемый ими захват Донбасса. Донбасс, честно говоря, в России никому нафиг не нужен. Все считают, что, типа, чему туда полезли. То есть, ну, кроме, конечно, государственных пропагандистов. Но в России так в основном народ не очень понимает, нафига ему Донбасс. Тем более, что Донбасс – это не какая-то там процветающая территория с прекрасными людьми. Там людей почти не осталось, а территория там, конечно, самая, наверное, отдаленная от определения процветающей на нашей планете. Ну и что из этого следует? То, что если действительно Крыму начнет возникать какая-то серьезная угроза с помощью тех же атакамсов, то Россия будет вынуждена перебрасывать войска с Донбасса туда, на крымское направление. Хотя, чисто с военной точки зрения, оборонять Донбасс россиянам гораздо проще, чем оборонять Крым, а также наступать на Донбассе россиянам, опять же, гораздо проще, чем наступать где-то там в районе Херсонской области через Днепр или в районе Запорожской даже области. Почему? Потому что логистика железнодорожная на Донбассе – это один из самых наиболее развитых с точки зрения железных дорог регионов мира, даже не просто Украины, а мира. Вот разве что, по-моему, Бенилюкс может сравниться по плотности железнодорожного покрытия с Донбассом. А в России, у Советского Союза так уж повелось исторически, вся военная логистика базируется на железных дорогах. То есть, конечно, россияне хотели бы продолжать войну в районе Донбасса. Там им удобнее это вести и удобнее делать. Но если придется, если их вынудят перебрасывать войска на Крым, то для них это будет супер неудобно и супер затратно и расточительно. То есть, и даже с переброской войск туда все равно у них не получится воевать настолько успешно, насколько сейчас получается воевать на Донбассе. Плюс еще, ну вообще надо сказать, у России логистика слабая. И если все основные объекты будут уничтожаться в радиусе, ну, на расстоянии 250-300 километров от линии фронта, то для России это может стать фатальным, так сказать, ударом. Потому что помните, когда только-только появились «Хаймарсы», и Россия была вынуждена отодвигать все свои главные базы снабжения на расстояние более 80 километров от линии фронта, то есть чтобы эти базы снабжения не оставались в пределах поражения ракетами «Хаймарс». Так вот, уже тогда у России возникли колоссальные логистические трудности, которые ей пришлось перестраиваться на новые рельсы в течение нескольких месяцев. Полгода это, наверное, ушло, прежде чем они как-то наладили новую жизнь с учетом наличия у Украины «Хаймарсов». Вот сейчас, когда будут с тем же успехом использоваться «Атакамсы», как и «Хаймарсы» раньше, то придется отодвигать уже не на 80 километров, а на 250, там те же логистические центры. И, конечно, для российской армии это будет очень серьезное, очень тяжелое испытание. Будет им страшно тяжело через это переехать. Почему? Потому что логистика в России просто, в принципе, российская армия не очень хорошо развита. Это слабое место российской армии. Ну и дальше. Есть еще интересное сообщение. Опять же, «Политика» пишет нам, что американцы готовятся заключить контракты на закупку вооружения и военного оборудования для Украины на 6 миллиардов долларов. Об этом, опять же, два источника сообщили изданию. И, как ожидается, эти средства будут включены в общий пакет помощи на 61 миллиард, который вот Байден буквально только что подписал позавчера. Ну и, по словам одного из собеседников издания «Политика», Вашингтон планирует заказать на Эти деньги – производство зенитно-ракетных комплексов «Патриот», артиллерийских боеприпасов, беспилотников, оружия для борьбы с дронами и ракет класса «воздух-воздух», которые будут устанавливаться на истребителях. Ракеты «воздух-воздух» – это особенно интересно, на мой взгляд. Это означает, что американцы уже на всю катушку готовятся вооружать своими ракетами украинские F-16, то есть самолеты, которые поступят, западные самолеты, которые поступят на вооружение украинской армии в недалеком будущем, ну, по крайней мере, на это надеемся. Плюс, конечно, интересная строка – это оружие для борьбы с дронами. Вот это мы пока не знаем, что такое, но из-за того, что дроны сейчас, как я сказал, и как уже не я сказал, все уже говорят, дроны превратились действительно в самое главное оружие на линии фронта в современных условиях, то сейчас, конечно, если будет найдено какое-то средство успешного, эффективного противостояния этим дронам, может быть, те же лазерные установки, кто знает, то в этом случае, конечно, Украина получит огромное преимущество на поле боя по сравнению с Российской Федерацией. Опять же, то, о чем я говорил и говорить буду, технологическое превосходство. У кого есть технологическое превосходство, тот и побеждает. Все достаточно просто. Россия, конечно, пытается не за счет технологического превосходства, а за счет большого количества войск, просто за счет более многочисленной армии победить, но до какого-то момента это будет работать, но армия все равно не бесконечна. В каком-то моменте в России армия начнет заканчиваться. То есть сейчас, как мы видим, Украина будет получать очень серьезное вооружение из Соединенных Штатов. Весь вопрос в том, как много времени это займет, и пока это все продолжается, нам, конечно, с вами надо продолжать помогать украинской армии, скидываться на дроны. Опять же, вас призываю, сейчас для 47-й бригады скидываемся, если у вас есть возможность, желание, то давайте поможем ребятам. Они воюют сейчас на самом, наверное, тяжелом направлении, Бердыча, Очеретина. Там россияне пытаются организовать прорыв большой, 47-я бригада их там останавливает. Не только она одна, там и другие есть, но в том числе она. Так, поехали дальше. Надо сказать, что у российской армии начались проблемы внутреннего свойства, а именно лично министр обороны Сергей Шойгу оказался под боем. Его первый замминистра Тимур Иванов, а также бизнес-партнер этого Тимура Иванова, а также гламурная жена Тимура Иванова по имени Светлана Захарова / Иванова / Маниович у нее. Она много раз была замужем и поэтому меняла фамилию несколько раз. Так вот, Тимура Иванова этого с его, так сказать, замечательным антуражем обвиняют в взяточничестве в особенно крупном размере. И, в общем, как бы, скорее всего, правильно обвиняют. Почему? Потому что вся Российская Федерация, уж по крайней мере вся Москва, знали, что Тимур Иванов живет жизнью, ну, как минимум, олигарха, у которого 25 нефтяных компаний, а уж никак не обычного российского генерала. Хотя нет, обычный российский генерал, как раз и олигарх не слишком отличается. Ну, в общем говоря, непосредством живет точно. Даже российский генерал, ну что, ну дача у него есть, ну тачка крутая есть. Ну, там может быть какой-нибудь маленький свечной заводик. А у Иванов реально просто купался в деньгах. У него, ну, жена у него суперкрасавица, и они там куршавели замки, дворцы, и дворянские усадьбы, и какие-то конные, там, значит, понимаешь, скачки, и какие-то яхтенные регаты, и все-все-все. Ну, реально жил как Абрамович, но не меньше. Он занимался строительством внутри российской армии, то есть он просто, фактически у него дома стоял деньгопровод, то есть открываешь кран, и деньги пошли, вот так вот можно сказать. Но по некоторым данным, вот этот самый Иванов, он занимался не только воровством, но и брал активно взятки. Извиняюсь, и шпионил на американцев. Вот что. Я, кстати, думаю, что если это так, то это было бы логично. Почему? Потому что если у тебя такие несметные богатства, то на каком-то этапе ты задумаешься об их легализации, а настоящая легализация твоих богатств в мире тебе никто, кроме американцев, не даст. Поэтому, если хочешь легализоваться так, чтобы, как говорится, комар муха не под... комар носа не подточил, вот что-то заговорился. Так вот, надо, конечно, договориться с американцами, надо работать на ЦРУ, и вполне вероятно, именно это он и делал. Ну, по крайней мере, его в этом сейчас обвиняют, собираются судить, его уже отправили под стражу, посмотрим, что там будет дальше. Но, судя по всему, это не просто наезд на этого Тимура Иванова, при всем уважении к его воровским способностям, это еще и речь идет о наезде непосредственно на министра обороны России Сергея Шойгу. Почему? Потому что почти одновременно с Ивановым была задержана бывшая первый заместитель председателя правительства Подмосковья, то есть Московской области, зовут ее Светлана Стригункова. Ее тоже подозревают в получении взятки, но там не на миллиарды речь идет, а всего лишь 150 миллионов рублей. Тут для людей, которые живут в Украине, может быть, не очень понятно, какая связь между какой-то Стригунковой из Подмосковья и Сергеем Шойгу. А на самом деле связь прямая. Дело в том, что в России у каждого какого-то большого чиновника или олигарха, или губернатора есть свой регион, который он там окучивает, с которого стрижет купоны и так далее. Так вот, у Шойгу, у его клана, его вотчиной является Подмосковье, то есть Московская область. Именно там они живут, и оттуда идут их деньги, там Подмосковье они грабят, Подмосковье они облагают налогами и так далее. То есть, если кого-то арестовывают из подмосковного начальства, это сразу удар по Шойгу, это не удар по каким-то там губернатором, хотя там губернатор Подмосковья, его зовут, фамилия его Воробьев, он тоже сын бывшего заместителя Шойгу. То есть они там все из одной, так сказать, кодлы, из одной тусовочки. Ну и знаете, когда арестовали только одного Иванова, я думал, ну, может, действительно шпионаж, может быть, что-то такое. А сейчас я думаю, не, похоже, что в России, в Кремле действительно началась драка за передел постов, должностей и ресурсов в будущем правительстве России. Потому что через полторы недели, как ожидается, в России пройдет инаугурация Путина на новый президентский срок, он снова займет свой трон, и после этого по законам, по правилам российским, там уже законы действуют, по понятиям правильнее сказать, он меняет правительство. После меняет председателя правительства, может не менять, может того же самого оставить, но правительство в любом случае должно уйти в отставку, и какие-то перестановки внутри правительства будут. И вот кланы силовиков, которые прежде контролировали полностью Российскую Федерацию, то есть прокурорские, менты и ФСБшники, они очень недовольны гигантски возросшим влиянием армии, они хотят у армии отобрать это влияние, и поэтому вполне возможно, что они организовали атаку на Шойгу через его подчиненных, бывших, нынешних и так далее. То есть, что это вцепились в глотку Шойгу товарищи ФСБшники и прокурорские. Если это так, это будет просто замечательно, потому что вот это, так сказать, выяснение отношений будет, конечно, хоть немножко отвлекать Шойгу от фронта и решения проблем фронта. Ну и еще несколько хочу новостей прокомментировать, которые мне кажутся важными. Во-первых, один из последних европейских банков, работающих в России, Unicredit Bank, объявил, что вводятся ограничения на международные переводы для клиентов банка. То есть Россию потихонечку отпиливают от международной финансовой системы. Я об этом довольно подробно говорил в прошлом своем выпуске, но если кому интересно, посмотрите. Но по сути дела, вот эта международная финансовая система, созданная американцами и управляемая американцами, американцы говорят, ну, россияне, если вы, короче, сами не желаете исполнять правила всеобщие для всеобщего исполнения, то мы вас выпилим из этой системы и дальше торгуете со всем миром, как хотите. Хотите тугриками расплачивайтесь, хотите, не знаю, какими-то бусинками, хотите зеркальцами, хотите чем-то еще, но долларами и финансовыми организациями, финансовыми институтами мы вам пользоваться не позволим. Сейчас, кстати, находится в Китае Энтони Блинкен, госсекретарь США, который китайцам говорит ровно то же самое. То, что китайцы, дорогие, если вы хотите оставаться внутри мировой финансовой системы, то вам надо понять, с Россией торговать нельзя. Если вы хотите торговать с Россией, то вне рамок этой финансовой системы. Использовать ее для поддержания режима Владимира Путина, занимающегося массовыми убийствами, нельзя. Мы, как создатели этой финансовой системы, вам запрещаем это делать. То есть, очень серьезно американцы относятся к этому проблеме. Но и МИД России на это реагирует. Сегодня российский МИД объявил, что собирается закрыть посольство России в Соединенных Штатах Америки в том случае, если Россию выкинут из мировой финансовой системы, и особенно если будут конфискованы резервы Российского Центрального Банка, размещенные на территории США. То есть, говорят, мы будем закрывать посольство, будем понижать уровень дипломатического присутствия в Америке. Это, ну, как говорится, тут я могу сказать, напугали ежа голой же, да? Иначе комментировать это нельзя. Я думаю, Вашингтон совершенно спокойно обойдется без американского посольства, работающего в этом городе. Как-то иначе помешать американцам конфисковать российские активы Россия не может и не сможет никогда. Ну и еще один важная новость, которую надо сказать, на которую надо прокомментировать. Индия и Россия нашли способ обхода потолка цен на нефть. Они там как бы весь этот потолок цен на нефть базировался на том, что западные компании не смогут страховать грузы нефти, если нефть продается дороже $60 за баррель. Но сейчас Индия разрешила российским страховым компаниям страховать эти грузы нефти. Соответственно, западное участие в этом процессе уже не требуется. Это может привести к тому, что в результате Индия возобновит импорт российской нефти, который был прекращен последние 2 месяца, практически не шел. Но это плохо. Начнем с этого. И тут, конечно, надо принимать меры. Я думаю, американцы внимательно следят за этой ситуацией. И, скорее всего, в недалеком будущем они свяжутся с Индией и скажут, что Индия ведет себя неправильно. И если Индия будет себя вести так, то получит, как и Китай, по шапке. Я думаю, это будет очень правильно. Ну и Европейский Союз, последняя новость из этой серии, вводит санкции против Китая за экспорт, за реэкспорт в Россию запрещенных европейских товаров. То есть европейцы выяснили, что китайцы закупают в Европе всякую европейскую всячину, нужную России, и потом продают это под видом своей продукции в Россию. И Россия сказала, что, извините, не Россия сказала, Европа сказала китайцам, что мы это прекращаем, а против тех людей и компаний, которые занимаются этим бизнесом, мы будем вводить санкции. И, соответственно, санкции уже начинают вводить. Вот эти новости, на самом деле, меня радуют очень, очень сильно. Почему? Потому что, на мой взгляд, все-таки формирование вот этого непроходимого барьера вокруг России, именно финансового барьера, экономического барьера, это то, что может сделать Россию, российскую экономику обвалить и сделать российскую армию недееспособной. Я думаю, это самый, возможно, эффективный способ воздействия на Российскую Федерацию из всех имеющихся в распоряжении. Ну и на этой оптимистической ноте я уже буду завершать. Извиняюсь за то, что иногда музыка прерывала мои слова, потому что тут на улице играют музыканты, я, конечно, с ними ничего поделать не могу, да и не хочу. Но надеюсь, что это не слишком мешало восприятию моих речей сегодня. На этой оптимистической ноте будем с вами сегодня прощаться. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ, да пребудет с вами сила, и пока-пока.